Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, сейчас будет уже 18.06. В Москве 10 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую. Я напоминаю, что в наших встречах мы с вами продолжаем обсуждать события новостей. То, что нам приносит на своих информационных волнах новостная повестка. Мы с вами обсуждаем различные события, высказывания, мнения, предположения, умозаключения, прогнозы. Делаем свои прогнозы, тоже высказываем свои мнения, даем свои комментарии, чем мы хуже, в конце концов, абсолютно ничем. И, в общем, все как обычно. По традиции скажу, что у нас сегодня будет гость во второй части программы. Это достаточно интересно, посмотрим, послушаем, поговорим. Кстати говоря, по поводу «посмотрим». Напоминаю также уже по новой нашей традиции, что мы осваиваемся потихоньку в пространстве Ютуба, и, соответственно, туда идет трансляция из нашей студии, вы можете наблюдать то, что у нас происходит. Также, как дополнительная опция, там существует чатик прямо под нашей трансляцией, где можно ругаться не только со мной, но и между собой. Честно говоря, там вчера творилось какое-то абсолютное безумие. Туда пришли, видимо, гости с Украины, которые несли нечто свое, да, плохо связанное с реальностью и действительностью. Но я вот так краем глаза почитал, честно говоря, не понял, что же они хотели. Ну, в целом, приходите, поскольку я смотрю и в СМС-сообщения, и в телеграм-бот нашего, и туда тоже поглядываю. Ну и, конечно, телефон. И, конечно, телефон прямого эфира тоже будем задействовать. Кстати говоря, тоже напомню и про СМС, и про телеграм-бота. Чтобы послать СМС ведущему, надо отправить текст по номеру +7 925 88 88 948. А чтобы написать в телеграм-бота, надо его сначала найти. Чтобы его найти, нужно взять в руки телефон, открыть телеграм, там найти поиск, туда вбить заклинание латинскими буквами. Говорит МСК-бот. Все в одно слово, без спецсимволов и подчеркиваний. Говорит МСК-бот. В результатах поисковой выдачи вы увидите нашего бота, у него красная аватарка, и можете ему писать. Поскольку достаточно давно к нам не присоединяются новые, ну, вот большим потоком, большими группами новые слушатели в телеграм-бота, я полагаю, что уже более-менее все выучили, как туда добавиться. Вот. Дневник Алексея из Германии, это такой пользователь на Ютубе, пишет: «Германия с вами, хорошего эфира». Ну, а с вами Алексей, Москва. Значит, что еще из таких наших обязательных фрагментов наших встреч? Ну, конечно, пробки. И вот давно такого не было, и вот опять. Давно такого не было, и вот опять. 8 баллов в Москве. 8 баллов, это наглядно видно, это отличается от 7 баллов, с которым мы стартовали последние дни наших встреч. И прям заметно отличается. МКАД полуживой, да, на МКАДе достаточно затруднительно передвигаться. Кусок МКАДа в обе стороны между Ленинградкой и Алтушкой стоит. И причем и внутренний, и внешний. Ленинградка себя чувствует очень плохо. Если в ту сторону едете, выбирайтесь, наверное, через Митино, да, и там через по Пятницкому шоссе. Я бы поехал там, потому что старая Ленинградка, ну, Ленинградка, которая в городе, она стоит до водного стадиона, и там две аварии впереди, и плохо она, в общем, движется. И после выезда из города тоже там ничего хорошего, до поворота на Шереметьево практически. Платная зелененькая, ну и я думаю, что объездами через Новые Химки и по Новокуркинскому, и по Куркинскому можно выбраться вот туда, за пределы пробки. Если вам туда надо, конечно. Значит, что еще? Щелковская, как обычно, ну, про Ярославку можно и не говорить, наверное, да, напротив ВДНХ, вот этот кусок, он всегда тяжелый, зато дальше, дальше до МКАДа все чисто, он там обычно редко. Ну и все, все основные такие проблемные точки, конечно, все не радуют нас. Особенно я не рекомендую вам ехать на набережные. Я имею в виду Москворецкую, Кремлевскую, Софийскую и вот, вот эти вот участки, да, да. А также Костомаровская плохо себя чувствует. Ну и в ту сторону Электрозаводская, или как она называется, перед Головинская, тоже набережная стоит. То есть тоже поехал бы где-то еще. Продолжаю выражать солидарность с теми отважными людьми, кто все равно, да, невзирая на пробки и аварии, кстати, аварий сегодня больше, чем обычного, продирается через эти транспортные затруднения. Будьте внимательны, аккуратны, все-таки погода меняется. Значит, что еще сегодня? Сегодня, кстати говоря, перекрывают Тверскую, может быть, этим вызвана такая сложность на Ленинградке. Но с вечера 11-го, то есть завтра, да, до утра 14-го будут менять асфальт от на участке Тверской, 1-й Тверской, Ямской, от Настасиновского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Значит, завтра туда можно вообще не соваться. Что еще? Что еще из таких новостей транспортного плана, да? Кстати говоря, в Питере очень быстро закончилась охота на самокатчиков. Они быстро как-то договорились обо всех условиях. И несмотря на то, что все самокаты увезли куда-то, да, опечатали, увезли, вот сегодня сообщение о том, что они договорились, и теперь и новые правила распространяются и на частных лиц со своими электросамокатами. Там ограничение скорости. Максимальная скорость 20 км в час. На улицах с плотным туристическим потоком 10 км в час. И несколько улиц там, и площадей запрещены для движения подобных видов транспорта. Как их теперь называют, СИМ. И, значит, запрещено теперь ездить несовершеннолетним и лицам в состоянии опьянения. И в дальнейшем говорят о том, что в период проведения Евро-2020 также будут действовать ограничения. Значит, что еще? Что еще такого интересного? Ну, во-первых, по погоде, да, надо сказать. Значит, до субботы ожидается ветер с порывами у нас с вами. Уровень погодной опасности желтый, особенно вот сегодня и завтра, да, они пишут, что, возможно, гроза и сильный ветер. Вчера, я напомню, они в своих прогнозах говорили, что кратковременный дождь с возможным там, сопровождением грозы. Ну вот, видимо, ситуация меняется. Вот, но Евгений Тишковец сообщает нам, что вторая половина текущего месяца будет более теплой и солнечной, до 30 аж градусов. Ну, посмотрим, насколько сбудется. Мы ему запомним, это Евгению Тишковцу, мы это дело запомним. Но он, правда, считает, что сейчас в Москве все в пределах нормы и даже чуть-чуть повыше. Даже чуть повыше. Хотя хочется, конечно, тепла какого-то более такого радикального. Ну, не знаю, как вам, а вот мне, честно говоря, хочется. Значит, никаких следов борьбы против электросамокатчиков в Москве я не наблюдаю. Возможно, это в будущем. Так, что у нас пишут? Кто их будет ловить? Ну, кто будет ловить? Кстати говоря, вопрос-то хороший. Вот мы часто слышим о каких-то законодательных таких инициативах. Вопрос исполнения. Вопрос исполнения, поскольку мы можем там запрещать что угодно, не мы, точнее, органы власти могут запрещать что угодно, вопрос контроля, да, вот я сегодня тоже хотел одну такую инициативу обсудить по поводу домашних животных, там будет регламентирована длина поводка, например, у собак, кто это будет мерить, кто будет ходить с этой линейкой, потому что полиция, вот, когда вводятся какие-то городские ограничения в силу, там, понятных причин, например, не считает обязательным для себя ловить всех вот таких преступников, нарушающих местное законодательство. Поэтому по самокатчикам вопрос, действительно. Это, как шутили у нас в эфире тоже, да, надо вводить самокатобат. Значит, что еще, да, новость привлекла мое внимание. Решил с вами поделиться, не знаю, видели вы ее или нет. Евросоюз предложил Армении выкупить право на использование наименования «коньяк». Финансовое соглашение предусматривает предоставление Еревану 3 миллионов евро. И это соглашение уже одобрено правительством Армении. В течение 14 лет на местном рынке и 25 на зарубежном Ереван должен отказаться от употребления слова «коньяк» в названии напитков, изготовляемых на территории своей страны. То есть армянский коньяк мы скоро, ну никак, ну не скоро, да, там в течение 25 лет потеряем с вами. Будет называться как-то иначе. Этим же соглашением закреплен отказ от шампанского. Но с шампанским, по-моему, давно уже, да, это называют все игристым. Я, честно говоря, не очень разбираюсь. Но вот я просто думал, что армянский коньяк — это такой культурно-исторический бренд, что они никогда от него не откажутся. Но 3 миллиона евро не лишнее. Там в этой программе, значит, есть пункты такие смягчающие, да, что будут разрабатывать новые наименования, будут рекламную концепцию и маркетинг разрабатывать, продвижение, и программа финансируется из бюджета Евросоюза. Вот, значит, они это объясняют. В самой Армении там есть такой председатель Национального центра вина Армении. Вот он сказал, что мы и так поставляем под названием «коньяк» только в постсоветские страны, а в Европу уже идет как бренди. Поэтому, соответственно, им не жалко, да, 3 миллиона не лишние. Тоже не люблю эту тему, но она в повестке, тем не менее, живет уже больше суток, но наполняя ее, да, своим содержанием, поэтому упомяну. Упомяну следующее. Значит, много новостей у нас связанных с Украиной. Во-первых, вчера было большое интервью Путина, где он высказался по ряду вопросов, например, по поводу закона о коренных народах, куда не попали русские. Там русские не являются коренным народом Украины больше по этому законопроекту. Он, правда, не принят пока, но я думаю, что будет принят. Что еще интересного из той области, да, там был такой скандал, ну как скандал, то есть обратили внимание, РФС, Российский футбольный союз, обратил внимание на то, что на форме футболистов есть политический слоган «Героям слава». И сказали, что это политизирует игру, ну, было такое всеобщее мнение, что никто на это внимание не обратит. Ну, сказали и сказали. Однако УЕФА ответили на это замечание и предложили убрать эту надпись с форума, поскольку она нарушает статью 5 регламента УЕФА по экипировке. Там не должно быть политических лозунгов. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим, чем закончится. Но это интересно, когда свою политическую вот эту повестку продвигают всеми доступными способами, ну, там, где это возможно. Там Путин, на самом деле, много сказал, да, и по поводу НАТО, и по поводу вот тех обещаний Байдена, о которых в Киеве написали, а потом пришлось исправлять пресс-релизы, поскольку американцы сказали, не надо так писать, я так полагаю, в преддверии этой встречи. И, конечно, все это посвящено грядущей встрече, она в следующую среду, я напоминаю, если кто не знает, будет саммит США-Россия, где встретятся два президента, будет в Швейцарии, там уже обсуждают место, в смысле, место уже известно, вот все обсуждают, что это за место и так далее. Но мы с вами обсудим и последим, конечно, потому что это может принести интересные результаты, хотя я напомню, что встреча, которую тоже там обсуждали, ждали по поводу встречи Трампа с Путиным в Хельсинки, никаких особых таких новаций не принесла. Еще из забавного, да, вот по поводу продвижения своих каких-то политических идей во все возможные места. На Украину теперь запрещен въезд для людей, точнее, не разрешен. Что значит запрещен, да? Не разрешен. Не разрешен въезд иностранным гражданам, которые вакцинированы спутником ВИ. Причина для этого такая, ну, даже не причина, а повод. Повод, что спутник ВИ не включен в перечень одобренных вакцин. Я посмотрел, с какими вакцинами пускают. Там есть все, кроме спутника. Ну, кроме российских вакцин. Это тоже, на мой взгляд, показательно. Вот, хотя проблемы Украины с коронавирусом очевидные, да, но как бы тут важнее другое. Важнее другое. По поводу футбола еще интересно. Значит, УЕФА призвал болельщиков проявить уважение к игрокам, которые встают на колено в знак борьбы против расизма. Любой игрок, который захочет потребовать равенства между людьми, вставая на одно колено, такую возможность получит, заявил представитель УЕФА. Я напомню, что за последнее время фанаты освистали игроков сразу на нескольких матчах, когда те становились на одно колено в солидарности с движением БЛМ. Лига чемпионов в финале, где играли Челси и Манчестер Сити, на товарищеских играх Англии с Австрией и Румынией, и во время встречи сборных Венгрии и Ирландии. Да, вот люди не очень понимают солидарность БЛМ, выражаемую на футболе. Ну, тоже, наверное, имеют право на такую позицию. Читаю сообщения, да, и они настолько диаметрально противоположны, что вызывают у меня даже такой смех. Да? Не в том смысле, я смеюсь над авторами, да, я смеюсь, насколько наша аудитория разная, насколько. Вот, например, Али пишет по поводу запрета въезда людям, вакцинированным спутником ВИ, пишет нам наш слушатель Али. Правильно делают, заботятся о здоровье своих граждан. И рядом сообщение нашего постоянного слушателя с таким позывным «Мощный бур». Кастрюли головые вообще кукухой тронулись. Настолько это не совпадает, да, что вот вызывает юмор. Валентин спрашивает, как они узнают? А там, как и везде сейчас, да, есть дополнительные, видимо, возможности для въезда вакцинированных, честно говоря, не изучал, да. Но я думаю, что как везде, показываешь сертификат, что вакцинированный, и проще тебе проехать, не надо там многочисленные ПЦР сдавать. Вот, ну, видимо, вот покажете сертификат и не сможете заехать. Значит, что еще? Что еще? Помните, обсуждали мы тему и неоднократно по поводу использования заключенных в качестве таких добровольно-принудительных строителей, да, чтобы восполнить пробелы в строительной отрасли, например. И вот первые новости. Да, это было в сопровождении достаточно таких интересных новостей о размере заработка заключенных, и там рассказывали, что какие-то заключенные зарабатывают аж по 200 тысяч рублей в месяц. Вот. В продолжение этой темы ФСИН договорилась с подрядчиком Байкало-Амурской магистрали о привлечении заключенных к стройке. То есть процесс пошел по поводу строительства второй линии Байкало-Амурской магистрали. Значит, и вот порядка 800 человек, 600 человек планируют привлечь в июне этого года. Много обсуждалось это в повестке, да, много высказывали мнения, насколько это хорошо или плохо, но вот мы видим, процесс пошел. И я так понимаю, что у заключенных спрашивают их желание, и кто хочет, да, вот выражает такое желание, тот едет работать. Вот. Я не думаю, что заключенными удастся заместить те самые проблемы, как говорят, с квалифицированными и неквалифицированными рабочими мигрантами. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим, насколько это будет широко. Напомню, что в супердемократических Соединенных Штатах Америки это повсеместная практика. Вот у них там система настроена так, что все заключенные, кто может работать, не страдает психическими там заболеваниями или не находятся в специальных условиях содержания из-за тяжести содеянного, они все привлекаются к различным работам. Тюрьмы их сдают в аренду. Там тюрьмы есть и частные, и есть государственные. Но это, в общем, такой достаточно укорененный бизнес. И там содержится, да, часто обвиняют, что вот эта бизнес-система использования заключенных для различных работ, она и заинтересована в постоянном пополнении, поэтому так много народу там попадает за решетку. Значит, вот такие, наверное, основные новости, которые привлекли мое внимание сегодня. Не знаю, может быть, вы что-то интересное еще слышали, тогда пишите, звоните. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Напоминаю также, что у нас YouTube работает. Вот там в YouTube в чатике спрашивает Наталья, встанут ли на БЛМ колени футболисты российской сборной перед матчем с Бельгией 12 июня, спрашивает. И вопрос интересный, я думаю, что могут найтись среди наших те, кто присоединится к этой такой тенденции. Так, в США и практика рабства налажена, сообщает нам Панк 13. Но уже нет, уже, вон, видите, все на одно колено встают. Лучше работать, чем сидеть, считает Спанбокс. XMR добавляет, что среди заключенных немало мигрантов, они и будут работать. Ну, собственно, так круг замкнулся. Так, а вот интересно, гражданин Германии, привитого спутником, пустят на Украину, спрашивает Сергей. Думаю, что нет, судя вот по тем данным, которые опубликованы, нет, не пустят. Про 200 тысяч чушь полная. Ну да, про это писали, это вот по поводу там пикового заработка заключенных, про это писали, что вот одному удалось там в каком-то и исключительном там случае, да, вот такую сумму получить там вместе с какими-то премиями, там, кварталками и переплатами. Вот. Но тем не менее интересно. Я, честно говоря, не думаю, что там кто-то платит серьезные деньги, поскольку все-таки люди подневольные. Да, кстати, сегодня вот мебель напоминает. Я эту новость как-то упустил, да. Сегодня против блогера Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков. Он в своем эфире одном с популярными исполнителями обсуждал наркотики, и вот решили, что он призывает к пропаганде. Посмотрим, чем закончится, тоже последим. Честно говоря, интересная тенденция, хотя что-то блогеров, тиктокеров и прочей вот этой современных, так сказать, людей творчества и искусства стало как-то много, да, вот сейчас. И вчера мы там обсуждали Хованского, и сейчас вы тоже в передаче «Своя правда» это обсуждали. Мне понравилась мысль, что блогеры должны быть в политике. Но, честно говоря, мне кажется, блогер — это не то чтобы профессия, да, не то чтобы компетенция какая-то. Ну, не знаю, честно говоря, зачем блогерам быть в политике, а политикам быть блогерами. Это какая-то, мне кажется, такая смелое допущение. Вот Али предлагает обсуждать Бузову в Амхате. Я, честно говоря, на эту тему не имею никаких мыслей, считаю. Ну, решили так, их право абсолютно. Я в Амхате не был лет 1000 и, наверное, еще 1000 лет туда не попаду. Поэтому мне кажется, тема не очень достойна обсуждения. Хотя, если хотите, можем об этом поговорить. Сейчас давайте послушаем, что нового еще произошло в городе, стране и мире, а после уже пообщаемся по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 10 июня, четверг. Это программа «Отбой» по-прежнему. И по-прежнему микрофон Александр Асафов. Мы с вами по-прежнему продолжаем обсуждать различные темы и новости. Вот могу сказать новость для вас. 9 баллов в Москве на дорогах. Ситуация ухудшается, и вы проведете за рулем времени значительно больше. Значительно больше, наверное, чем обычно. Это наглядно видно на этой схематической Яндекс.Карте и по количеству аварий, и по цвету улиц. Поэтому, ну, старайтесь как-то аккуратнее, что ли, поскольку не хочется, чтобы этот вечер закончился для вас какими-то неприятностями, связанными с пересечением пространства на личном автомобиле. Значит, много возмущений самим словом «блогер». Да вы знаете, я думаю, что мы как-то, ну, саму как бы концепцию переоцениваем. Ну, вот людей наделяем какими-то свойствами и функциями только потому, что они делятся своей жизнью, не только своей, своими мыслями в интернете, да. Ну, честно говоря, это как человека, который умеет писать, там, веки в 19-м, выделять в какую-то отдельную категорию, да, и там считать, должны ли быть люди, умеющие писать во власти? Да там должны все уметь писать, да. Вот, то же самое, связанное излагать свои мысли, мне кажется, должен и каждый политик, ну, по крайней мере, есть такое представление. И кажется, что этот самый политик должен не только уметь два слова связать, но и как-то содержательно рассуждать, размышлять, поскольку ему вот эти компетенции точно надо в жизни применять. Тут встретил один опрос в ЦИОМовске, да, что-то давно мы опросы с вами не обсуждали, и хотел с вами поговорить, и причем вопрос такой достаточно, как мне казалось, обыкновенный, я вот иногда задаю его людям. Оказывается, что только 44% наших с вами сограждан, опрошенных в ЦИОМ, 44% прочитали за последние полгода от 1 до 5 книг. То есть люди прекращают читать, на мой взгляд. Я хотел с вами прямо обсудить, можете писать, можете звонить. Какую последнюю книгу вы прочитали и сколько книг вы читаете в среднем? Художественная или это литература, или профессиональная, или какая-то специфическая, да, ну, поделитесь, это интересно, поскольку данные опросы меня несколько удивили, да, потому что 25% опрошенных прочитали более 5 книг, а 30% не прочитали ни одной книги. Вот. А по поводу популярных писателей тоже у меня большой вопрос. Это в этом же опросе было. Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, Виктор Пелевин, Татьяна Устинова. Из всего этого списка могу писателям достойным внимания назвать, пожалуй, только Пелевина. Ну и с большой натяжкой Акунина. Хотя я его не люблю, мне он не нравится, но вот я знаю, что есть ценители. 66% опрошенных считают писателей интеллектуальными людьми, а 10% назвали их людьми ограниченными. 57% опрошенных уверены, что писатели оказывают влияние на умы и настроение людей, 27% придерживаются обратного мнения. 48% считают, что писатели глубокие люди и серьезно относятся к своему творчеству, а 21% полагает, что писатели люди поверхностные и несерьезно, и так далее, и тому подобное. Вот хочу поговорить с вами. Читаете вы книги, если читаете, и какие? Какие последние книги вы прочитали? Я надеюсь, что это не Донцова, но готов к таким ответам. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Сейчас поговорим по телефону, прочитаю несколько сообщений. «Читать некогда», — пишет Сергей. «Жизнь очень динамическая». Но самое главное, зрение упало, глаза жалко. Нес Михаил спрашивает, как же Прилепин? В смысле, как же Прилепин? Как-то. «Непобедимое солнце» Пелевина прочитал Григорий СПБ. Хорошая книжка, кстати, мне понравилась. Там у него такие вот погружения в римскую историю. Достаточно глубокие. Видно, что он, прежде чем садится писать, да, сам готовится, да, студии какие-то проводит. «Мне больше интересно сейчас Сберкниги», пишет 536-й. Но это он шутит. «За последние полтора года прочитал около сотни книг из российской классики. Нашел там много-много интересного». 485-й. Так, значит, «читаю много, книжных магазинов стало на порядок меньше, трудно быть богом, офигенная книга», да, Стругацких. «Пока жив был автор», Андрей И. пишет, «ждал каждую новую книгу, теперь все остановилось на самом интересном месте», я имею в виду Андрея Круза. Я, честно говоря, не знал, что Андрей Круз умер. Вот, честно говоря. «Распад Красной Империи», прочитал Максуди. «Иногда слушаю аудиокниги, фантастика, потому что читать невозможно». Так, давайте поговорим. Алексей Иванов, лучшее на русском из современных. «Шантарам» — лучшее, что читал, но и вторая часть «Тень горы». «Принц Гасплана» Пелевина, да, рекомендую всем молодым парням. Читать некогда, поэтому и жизнь динамическая, а не динамичная, уточняет Кошек. Пишут про Акунина. А Света считает, что читающих-то завысили. Действительно нет времени для чтения. «Мебель». Именно что прочитал, даже не помню. Наверное, Салман Ружди, «Сатанинские стихи», лет 7 назад. С марта прослушал 4 книжки «Дюна» Герберта. Начал читать «Еретиков Дюна», но через какое-то время... но время как-то интереснее тратить на сериалы. «Путеводитель по буддизму». Давайте. Кстати, вот интересно. Донецко-Криворожская республика Корнилова и «Созерцатель Пехова». Это нам пишет Дмитрий. Давайте поговорим по телефону. Много звонков. Давайте с вас начнем. У вас меньше всех дозвонов к нам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, читаю много. Федор, 36 лет. Во-первых, позвольте представиться. Читаю много. Дом и библиотека, наверное, больше... 3000 экземпляров книг у меня. Последнее, что я читал, это «Конец и вновь начало» Гумилева. До этого Шолохова перечитывал в очередной раз, наверное, раз 6-й «Тисидон». «Поднятую целину» и «Донские рассказы», сразу трилогию. Вот.
Ну, а что вами движет при выборе именно этих книг? Вот как вы принимаете решение? Пойду я перечитаю Шолохова «Тихий Дон»?
Хочется просто.
Почему очень не Донцова? Знать. Почему не Акунин? Почему не Прилепин?
Ну, а что из этих книг я могу вынести? Я пробовал, пытался читать и Прилепина, и Донцову. Ну, вот вообще меня просто никак не привлекают эти авторы. Ну, и, в принципе, современные авторы тоже, к сожалению.
Ну, а большой. Что вы можете вытащить из Шолохова, читая его там в очередной раз?
Ну, конкретно, вы знаете, просто Шолохов, он... Ну, для меня лично, это такой художник, который удивительно, художники, да, пишут картины, вот так же и он, в принципе, удивительно красочно, сочно написанные произведения, прекрасным языком, вот, описывается, жизнь, реальность, времени того, да, начала 20 века, гражданская война, революция и так далее, уроки истории.
Спасибо, я понял вас. Спасибо большое. Вот интересно, Шолохов. Кстати говоря, я хотел тут поделиться тоже такой личным опытом. Вы знаете, посещая как бы спортзал, да, там читать не очень удобно, а слушать вполне. Я там слушаю аудиокниги. Это достаточно удобно. И тут как-то оно просто осенило меня. Потому что я вот, например, Федора Михайловича нашего Достоевского люблю, но считаю у него очень язык таким... достаточно рваным, да, неровным. И вот читаешь, видно, что как-то неаккуратно, в общем. Хотя это, конечно, наш классик, и великий классик. И тут я решил переслушать в хорошем исполнении, да, купил книжку, я покупаю книжки, да, преимущественно я их не ворую. Купил книжку «Братья Карамазовы». И начал слушать в хорошем исполнении, там, с актерами, с чтецами, да, не машинным чтением, тоже это популярно в последнее время. Робот записывает, ему текст скармливает. Ну, слушабельно, но не очень. Вот, а тут прям хорошие такие голоса. И я понял, вы знаете, я понял, в чем же на самом деле история с Достоевским. Он же не писал руками, он надиктовывал. Он диктовал все свои тексты. И если это слушать, текст просто расцветает. И все слова необычные, которые Достоевский употребляет, включая просторечие, они все обретают цвет. И я вот понимаю, как он это наговаривал, и что это действительно стоит послушать. И Федор Михайлович раскрывается совершенно с иной стороны. Рекомендую, попробуйте не почитать Достоевского, мы все его читаем и перечитываем, а попробуйте послушать его в каком-нибудь хорошем, таком мощном исполнении. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Да, здрасте.
Кто меня зовут? Я не знаю. Вы провидец, конечно. Сейчас у меня «Братья Карамазовы» как раз. Я читал до этого, но зачем? «Бесы» я не осилил до этого. Ну, никак не зашло, вообще, просто не смог. Вот сейчас подряд пытаюсь две книжки прочитать, посмотрим. До этого «Живые и мертвые» Симонова, Жуков, воспоминания, размышления. Ну так, примерно 10-20 в год получается.
Спасибо, спасибо. Ну, рекомендую, конечно, Достоевского всем перечитывать, поскольку сам, когда меняешься, по-другому эти тексты воспринимаются, совершенно по-другому. Конечно, вот какие-то книги там прочитал когда-то, да, и вот они отложились, да, и заново читать их не хочется. А вот ряд наших таких классических писателей, да и не только наших, в общем, стоит переосмыслить. Я, кстати говоря, из такого, ну уж казалось бы, да, банальщина. Читали все, и я в том числе, и читал это еще там 30 лет назад. Я вот недавно перечитал и получил совершенно новое, скажем, новое понимание. Я имею в виду Джорджа Оруэлла, 1984. Казалось бы, я знаю, да, эту книгу, я знаю ее хорошо, но вот, тем не менее, перечитал и переосмыслил ее, так же, как и все «Наследие». Там мы из него знаем в основном преимущественно широкой публике известное 1984 и «Скотный двор», он же «Скотный хутор», там «Хутор животных» по-разному переводят. У него есть еще про Каталонию воспоминания и записки продавца книжного магазина, не помню, как называется. Если в комплексе, да, на личность смотреть, в общем, становится понятно, что этот человек нам хочет сказать. Но давайте с вами поговорим, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что уж не знаю, к сожалению, или так правильно, я много лет не читаю книжки, и хотя времени, конечно, не хватает, но это не главная причина. Главная причина в том, что, ну, так взять, если книга, это, собственно, мысли чужого человека, изложенные, ну, на бумаге или в электронном виде. И я чаще всего вижу, что или приукрашено, или просто неправда, или я не согласен с его мнением. И вот нам когда-то, естественно, я много читал, особенно школьникам, в основном, что называется, из-за недостатка жизненного опыта, почему подростки там и молодые читают. А потом, ну, как бы с возрастом я стал понимать, что во многих книжках человек даже, не, если не хочет врать, он пишет свой взгляд на вещи, а который не совпадает с моим. И иногда мне хочется с ним поспорить, иногда мне просто, ну, смешно, что там написано. Ну, самый яркий пример, это не потому, что плохо.
У меня есть к вам рецепт. Напишите свое, и вам станет полегче, мне кажется. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Антон беспокоит. Вы знаете, длительное время не читал. А сейчас приобщился к чтению в каком плане? Одновременно читаю четыре книги. Это «И фигура погребенный великан», «Сказки братьев Гримм», «Кинга Томминокеры» и «Маяковского стихи». Рекомендую всем.
Спасибо. «Коран» в переводе Кулиева прочитал Анзор. Вот по поводу такой околорелигиозной литературы, мне тут по случаю подарили две книги, это серия, да, это исследование доисламских верований племени Курейш, причем такое первое, научно-популярное, с которым я сталкиваюсь, где выводятся корни, да, доисламистские корни ислама, очень интересно, про джахилийские времена. Иногда читаю Жюля Верна в оригинале, то, что читал в переводе. Очень интересно. Откуда у людей времени на чтение? А вы знаете, Валентин, я думаю, что время и у вас найдется. Это же вопрос вашего личной самоорганизации. Кто-то, например, да, я знаю таких людей, которые читают вместе для раздумий, если вы понимаете, о чем я. Поскольку вот они там кладут книжку, да, и поскольку так или иначе туда ходят регулярно, они вот потихоньку продвигаются, да, в этом чтении. Тоже метод. Кто-то читает в транспорте, кто-то в транспорте слушает аудиокниги, кто-то за рулем слушает книги. Так или иначе, кто-то перед сном читает. Есть возможности. Олег считает, самая хорошая литература — это научная. Приходит знание, возможно, даже начинаешь чем-то интересоваться. А классику читать, соглашусь с радиослушателями, иногда это трата времени, потому что много субъективного, а не объективного. А из писателей никто же не претендует на объективность. Он просто доносит до нас свой образ мысли, и ваша воля делать из этого какие-то выводы или нет. Лимузин, слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Я к своему стыду за последние, там, скажем, пару лет не прочитал ни одной новой книги. Но одно время я увлекался, почему меня это зацепило, я не знаю. Но вот, например, Ильф и Петров, Зощенко, то есть интересно было погрузиться под действием вот этих вот текстов в ту атмосферу той вот новой России того времени. Иногда так перечитывал, но бывает, что перечитывал те книги, которые читал, естественно, в юности, в детстве. Плюс сейчас бы я, наверное, перечитал ту классику, которую преподавали нам в школе, классе там в девятом, потому что я в девятом классе, вот сейчас я понимаю, что я до конца не осознавал, о чем идет речь в силу своего юного возраста. Конечно, не знаю, многие произведения, наверное, они все-таки нужно их как-то прочитывать уже так, будучи так 30+. Вот. А так, конечно, ну, опять же, время. То есть обычно я трачу время на сон. Как ни крути, а вот ну, просто хочется вроде книжку взять в руки, но чувствую, что спать осталось очень мало, и поэтому я просто тупо засыпаю. Аудиокниги мне почему-то не вставляют. Я пытался много раз начать слушать аудиокниги, но не могу, никак они не ложатся. Но...
Привычка нужна. Я тоже очень долго привыкал. Да, хочется текст глазами, потому что я читаю быстрее, текст, чем этот мямля, да? Я когда читаю, понимаю лучше, но я себя приучил. Как когда-то я себя учил читать с телефона, тоже очень долго не мог с этим справиться, да? Еще там совсем со старых телефонов. Сейчас я спокойно читаю с любого устройства и спокойно воспринимаю на слух.
Вот мне надо тоже как-то к этому приучиться, потому что, в общем, да, читать необходимо. Оно как-то чувствуешь себя иначе сразу. Когда вот ваши мысли погружаются, ты себе представляешь, все это ярко, понятное дело. Вот. Опять же, вот какие-то журналы, я тоже именно бумажные могу взять в руки почитать. То есть то, что все сейчас журналы выпускаются в онлайне, там где-то в интернете, ну тоже никак.
Вы знаете, а вот к журналам у меня нет привычки. Я считаю, что это размазывание там, почти бессмысленных каких-то там больших текстов, да, по целому журналу. То есть все, что можно изложить в 4 абзаца с 2 картинками, почему-то вот делаю в таком виде. Не понимаю журналы, возможно, зря.
Ну, в общем, да, вы правы. А так, конечно, да, читать необходимо. Это потому что, ну, чувствуешь себя совсем на другом уровне почему-то. Не знаю почему.
Спасибо. Ну, читайте там... книги, Лимузин, читайте, начинайте заново. Вон Орелла хотя бы перечитайте, там есть фрагмент книги Гольдштейна, да, там главный враг, главный Ходорковский, там Гольдштейн. И вот там кусок его книги, прям в середине, да, там главный герой его садится, читает, как запрещенную литературу, очень интересно. Вот особенно в наше время, да, как человек мыслил тогда и что он обсуждал. Вот рекомендую, такую вам рекомендацию даю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Я хочу вам сказать, меня зовут Андрей из Москвы, что некоторые приложения по книгам сейчас позволяют изменять скорость чтения, при этом не менять совершенно качество звучания. Так что это к слову, что кто там быстрее или медленнее читает. А вообще я читаю много, по 2 книжки в месяц точно совершенно таких, ну, серьезных. Одну обязательно какую-нибудь... которая развивает мозг, а другую, которая развлекает. Вот последнюю, которую закончил читать, это Эдварда Радзинского «О Сталине». Собственно, так и называется «Сталин». Вот, собственно.
А это развлекает почитаю. Или это развивает мозг?
Сталин как раз развивает мозг. Вы знаете, у меня сейчас сложилось такое, в общем-то, двоякое представление о том, что вокруг меня происходит в связи с определенными ограничениями и там для блогеров, и по высказываниям, и потому что можно говорить, что нельзя говорить или в эфире, или в обществе. С одной стороны, я с этим согласен, конечно, что есть какие-то святые совершенно понятия, которые трогать нельзя. А с другой стороны, ну, почему-то мне кажется, что все-таки ограничение свободы слова – это совсем пагубно. Вот решил прочитать, ну и, конечно, очень много общего в режиме Сталина нашел, хотя и категорически очень много отличий. В общем, скорее вот Сталина прочитал для того, чтобы в большей степени осознать, что вокруг происходит. И не идем ли мы в этом направлении.
Спасибо. Ну, такие аллюзии, да, люди часто выносят из книг. Вот кто-то Макиавелли читает известную, да, самую книгу, и считает, что все наши правители, включая Сталина и так далее, делают жизнь, да, как выражается, именно по этой литературе. Но это же тоже допущение, да, это тоже допущение. Тексты Достоевский наговаривал, а записывала их его супруга. Это нам пишет Анна. Я про это и говорю, что он когда... текст как бы сочинял, да, он его не писал, и поэтому он, на слух он воспринимается иначе. Гуманитарий читать иррационально, пишет нам Кошек. Кунжут несколько раз написал сообщение, что его книга последняя, это Роберт Кершоу «Березовые кресты вместо железных. Воспоминания немецких солдат о войне». А до этого читал «Нефтяная Венера» по рекомендации вашей коллеги Марины, ведущей дневного эфира, очень понравилось. И «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова читать люблю, но, к сожалению, не всегда получается. И вот он, ему тоже нравится Радзинский. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Александр. Решите поздравить всех радиослушателей с Вознесением Господним, с праздником. Вы знаете, вот, конечно, слушают, когда, так сказать, вчера говорят, нет времени читать. Знаю вот Иосиф Виссарионович, так сказать, по рассказам современников, он 700 страниц, так сказать, несмотря на свою занятость, читал по 700 страниц, даже когда немцы, так сказать, уже были под Москвой, так сказать, на его столе лежала книга Онегин, так сказать, свидетель современников.
И вы знаете, это... Ваша последняя книга? Ваша последняя книга какая?
Вы знаете, я вот читаю... Владимир Бушин, Валерий Павлович Филимон, Владимир Станович Никитин, так сказать. А последний геополитический курс молодого бойца, так сказать, или там биоружие, вакцины, так сказать. А вообще, как бы, если честно сказать, это грех, так сказать, есть за мной то, что, как говорится, времени нету, приходится вот доводиться. То есть, да и даже газет тут выписывают, чтобы 5, наверное, некогда читать, вот это хочу. Ну, там 5 газет, там...
Про биоружие это интересно, да. Что называется. Смотрите, что интересно, никто не написал и не назвал ни одного из популярных, по мнению опрошенных наших сограждан писателей. Нет никакой Донцовой, Акунин, вот эпизодически где-то. Прилепина точно нет, Пелевина нет. Ну вот, к сожалению, я Пелевина... А нет, сказал же Григорий СПБ про Пелевина. И Татьяны Устиновой нет. Вот. Ну вот этот такой бумажный фастфуд книжный, да, видимо, не все читают. Ну, по крайней мере, нашим слушателям это не близко. Не там спрашивали, Панк 13 пишет. Давайте еще один звонок. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я прочитал Достоевского «Бесы». Знаете, вот просто был поражен. Это ведь они пришли к власти в 17-м году.
Но это, опять же, трактовка, да? Мы же знаем, кто пришел к власти. Это же, ну, не обязательно там те самые Достоевские бесы. Возможно, это другие бесы. А для кого-то это, возможно, ангелы.
Понимаете, в чем дело? Там вот, вот их программа разрушить все до основания, семейные узы, церковь, дать людям там водки там...
У нас, к сожалению, остается несколько секунд буквально до новостей, но я могу сказать, что те самые ваши бесы нынче делают новую этику в Соединенных Штатах. Кстати говоря, такой тоже из личного опыта момент интересный. Я в гостях у Вассермана был много лет назад, у него все забито было книжками от потолка до пола, большая квартира, стеллажи. Я думал, что там? Подошел посмотреть, а там российская фантастика про попаданцев. Я спросил, почему так-то? Он сказал, ну вот я собираю, мне нравится. Я говорю, что вот все вот это, весь этот мусор ты прочитал? Да, конечно, я оставляю только лучшее. И я поразился, сколько вот этой макулатуры про попаданцев люди создают в ежедневном режиме. Не рекомендую такое вам читать. А вообще читайте книги и слушайте новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 10 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве 9 баллов. Мы с вами продолжаем обсуждение различных тем, новостей, мнений, высказываний и так далее. Вот много пишут про книги. Али Дину Рубину вспоминает, говорит, что интересно пишет. А Дмитрий Гальперин спрашивает, что такое попаданцы. Ну, в двух словах, кто не знает, это такая самая паршивая отечественная фантастика, изобретение наше, местное наших широт, наших березок. В чем смысл? Да, там одна очень простая сюжетная линия. Когда кто-то из будущего попадает в прошлое, и вот там описываются его приключения, как правило, это человек там, из нашего времени или знакомого нам попадает куда-нибудь во времена исторические, и там происходит... там, изменений исторических событий, там, простой российский полицейский попадает в тело Гитлера, удастся ли ему развязать войну против Соединенных Штатов. Вот такого плана, да, и вот это читает Анатолий Александрович Вассерман, я был очень удивлен. Хотя вот Сергей Лапшин считает, что первый попаданец вообще Гулливер. А вот в таких масштабах, да, в таких масштабах, если вы зайдете в книжный магазин ногами и посмотрите на обложки, да, вот в таких количествах ни один Гулливер, конечно, не сравнится. Там все, там просто. Они уже попали, по-моему, везде, эти самые попаданцы, во всех возможных конфигурациях. Панк 13 считает, что среди попаданцев тоже есть вещи, но нужно перелопатить просто кучи. Куча. Вот вспоминают и Янки при дворе короля Артура. Да, наверное, это тот образчик, с которого слезали все дальнейшие попаданцы свои произведения. Вот я считаю это мусором, честно говоря. Считаю, что время на такое тратить не нужно. Один мой знакомый как-то сказал, что вот я с ним обсуждал какого-то очередного не то Пелевина, не то Сорокина, не то какого-то такого популярного автора на тот момент. Сказал мысль интересную. Значит, следующая игра. А ты читал, вот там вышло что-то такое, вышло там. Он говорит, нет, не читал. Я говорю, ну вот интересно. Он говорит, нет, не собираюсь. Ты знаешь, говорит, я посчитал, вот мне сколько лет жить осталось. Ну вот примерно столько-то. И я посчитал, что список моих книжек конечен. Я успею прочитать 1000-1500 еще. И я не хочу в этот список вставлять книжки проходные, да, вот то, что сейчас данью моды стало. Ну, у меня просто нет на это времени, поэтому времени я тратить не буду. Это вот к вопросу о попаданцах, Донцовой, Прилепине и прочих замечательных, талантливейших авторах, которых раньше читали в метро. Сейчас все в метро читают с телефонов. Итак, у нас сегодня гость, у нас сегодня Наталья Елисеева, политолог, публицист. И я давно хотел обсудить эту тему со специалистом и с вами тоже. Тоже попозже, да, будем и звонки принимать на эту тему. Я хотел поговорить о современном политическом процессе и роли женщины в ней. Потому что современные политики всех полов и гендеров совершенно по-разному трактуют, да, эту тему. Кто-то говорит, что нам необходимы гендерные квоты, что женщин должно быть пропорционально в политике. Да, сейчас их меньше, естественно, меньше. Кто-то говорит о том, что вообще не нужно никаких приоритетов выделять. Да, вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов, всем известный, в Международный день феминизма есть, оказывается, и такой, заявил, что самое гениальное изобретение природы — это женщина, цветы и пчела. Я не знаю, какая пчела в этот момент укусила, вот, но он сказал, что женщин надо поддержать максимально, выдвигая их на депутатские должности и на работу, но при этом надо помнить, что природа создала женщину, чтобы продолжать род человеческий и чтобы украшать и облагораживать нашу жизнь. Он, правда, не поделился мыслью, зачем природа создала Геннадия Андреевича Зюганова, это вопрос открытый. Вот. Но дальше он сказал, что женские партии — это полная ерунда. Главный смысл партии — предложить идею, собрать сильную команду, деньги, видимо, еще, прийти во власть и реализовать то, что они обещают людям. Разве женская партия способна одна что-то решить? Вот отталкиваясь от этого заявления, я и решил обсудить со специалистом в области политики, с политологом, с Натальей Елисеевой, этот вопрос. И как вы считаете, вы написали в своем телеграм-канале, который я читаю, анализируя вот это высказывание господина Зюганова, вы написали, что КПРФ сейчас — это самая женская партия. Почему вы так считаете?
Ну, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, цифры говорят сами за себя. в МГД и в ГД огромное количество депутатов, представительниц от КПРФ.
МГД и ГД я расшифрую для слушателей.
Соответственно, Московская городская дума и Государственная дума. Там огромное количество женщин, депутатов избранных, и более того, именно женщины, они самые активные. То есть не мужчины-депутаты, а именно женщины-депутаты. А самое интересное для господина Зюганова, что электорат коммунистов – это женщины в основном. И более того, представители КПРФ сами разводили руки и удивлялись, как это так получилось, что за нас голосуют в основном только женщины. Поэтому...
Но женщина у нас вообще преимущественно, да, голосует, безусловно. Мужчина менее активно.
Безусловно, но прямо у КПРФ исключительно женский электорат. Вот так вот с 2019 года такая тенденция, которую коммунисты сами открыто признают и удивляются, потому что объяснить они это, ну, по каким-то причинам не могут.
А как остальные наши, назовем их так, крупные федеральные политики, ну, лидеры, например, парламентских партий, относятся к женщинам в политике? Они выделяют это в отдельное явление? Что они вообще говорят на эту тему?
Ну, давайте обратимся в этом плане к статистике. То есть сейчас в Государственной Думе более 15% женщин-депутатов. Если берем Москву, именно женщин-депутатов по Москве, то более 26%.
Это много или мало вот в мировом, так сказать, объеме сравнительно?
Сравнительно это столько же, примерно одинаково. То есть если в Европейском Союзе и в США сейчас идет тренд на... То, чтобы женщин ставить просто ради того, что она женщина, не за какие-то ее профессиональные качества, а просто, ну, вот по гендеру как раз, да, то в России все же остается тенденция для того, чтобы учитывать профессиональные качества, в первую очередь, человека. Не то, что там женщина или мужчина, да, все-таки сначала профессиональные качества, да, а потом уже все остальное.
А какие самые профессиональные женщины у нас в политике?
Ну, давайте вспомним Набиуллину, как минимум, да.
Но она же вроде как бы не в политике.
Ну, тем не менее, ряд заявлений так или иначе обыгрывается и в политическом контексте. Александр, вы периодически обсуждаете ряд событий, связанных с Центральным банком. Возьмем ту же Матвиенко. Да, наверное, одна из самых ярких представительниц женщин в политике.
И... Ну, вы знаете, вот немного разовью мысль, смотрите, да. Вот мы пытаемся сравниваться с западным опытом. Известно, что все министры обороны стран НАТО в Европе, да, это женщины. И вот смотришь как-то на женщин западных политиков и на сердце по-другому. Смотришь на наших политиков-женщин, и за редчайшим исключением никакого отличия от таких же там, мужчин, да, нету. То есть они тоже все как на одно лицо, да, как будто... Они вот, что называется, обладают не только одинаковыми компетенциями, одинаковыми профессиональными, но и в каком-то специальном месте их разводят. Почему так? Почему у нас вообще люди во власти, вне зависимости от пола, все-таки у нас это пол, а не гендер, как-то обретают очень схожие черты? Где у нас красавицы в политике, другими словами?
Ну, во-первых, почему красавица, не красавица, это все, опять же, условно, на вкус и цвет, как говорится. Да, для кого-то красавица, а для кого-то не очень. Все-таки давайте говорить откровенно. А во-вторых, ну, опять же, все-таки вопрос профессиональных качеств. То есть, да, действительно, министры обороны женщины, там, Германия, Испания, Франция. Но, опять же, вопрос, чем обусловлено их становление.
Тем, что у них армии нет.
Ну, во-первых, это развитие феминизма, да, безусловно, соответственно, продвигается равенство везде, причем надо, не надо, это не важно, а также показания каких-то своих мирных намерений, то есть пацифизм в армии, да, что вот женщина пришла, женщина не может представлять угрозу, хотя история России говорит нам в обратном, например, у нас женщины довольно в политике были своеобразные, и некоторые были похлеще по жесткости и жестокости, чем мужчины. Но тем не менее.
Да. Переводится пример в Поклонскую, Эдмонд пишет. Поклонская.
Ну, Поклонская, да, хоть она и стала женщиной, которая часто использовалась в мемах, Крым наш, няш-мяш, да, вот это вот все. Но тем не менее, действительно, некоторые считают ее женщиной сильной, которая не побоялась в свое время, взяла на себя ответственность и была прокурором Крыма, причем довольно тяжелое время.
Ну, скажем так. Политические высказывания Поклонской, они прошли определенную эволюцию от борьбы с Матильдой до каких-то прям проукраинских таких эскапад. Сейчас она сказала, что из Госдумы она уходит и наденет снова китель. И мы скоро узнаем, какой. Честно говоря, вот этих интриг такого плана хотелось бы, честно говоря, поменьше. Тем не менее, смотрите, да, я могу назвать, наверное... там 5-10 в мировой политике женщин, которые появились там, во-первых, не так давно, во-вторых, они представляют, ну, такую совершенно свежую какую-то модель поведения и тоже и цепляют этот самый феминизм, и он является частью их политической повестки. Как вы считаете, связано ли вот это появление, там, например, Санду, появление Камалы Харрис, появление, ну, вот подобных ей, да.
Акасио Кортес, Вилла Османи, да, их много на самом деле. Да.
И вот это каким-то новым изменением вообще политического процесса, что у нас теперь к власти будут идти такие сильные, независимые женщины, которые продвигают совершенно очевидные идеи, да, идеи антипатриархальные и так далее.
С одной стороны, да, а с другой стороны, приведу вам в пример Финляндию, где сейчас женский кабинет министров, из 19 министров 11 женщин. Это в 2019 году, когда это свершилось, все были очень удивлены, но, тем не менее, эти все женщины, они замужние, одна из министров сейчас находится в декретном отпуске даже, вот, у них у всех есть как бы дети, и они продвигают далеко не антипатриархальные, да, антисемейные ценности. Но это такой пример, как бы Финляндия у нас все-таки относится к Северной Европе, поэтому можно отнести и к западной стране. А если же говорить о США, то да, там довольно явные выраженные течения за такой радикальный матриархат, за радикальный феминизм, и большинство представительниц женщин в политике, они действительно продвигают эту идею. К сожалению, это доходит сейчас и до Европы, которая долго держалась, долго была более-менее такой традиционной, ну, представителем таких традиционалистских течений, но, тем не менее, это сейчас туда тоже пришло. Россия пока держится. То есть Россия держится, хотя у нас есть представительница, которая продвигает различные взгляды, в том числе Оксана Пушкина, наш депутат Госдумы, которая, с одной стороны, ее называет довольно смелой в своих высказываниях, а с другой стороны, она зачастую продвигает такие довольно серьезные антисемейные ценности. Как бы, хотя она пытается этому придать несколько другой окрас, но, тем не менее, всю там ее борьбу с этим законом против насилия, да, мы это все уже много раз слышали, и высказывания с обеих сторон тоже.
Если я правильно помню, она говорит о необходимости создания профеминистской партии для защиты интересов женщин. Как вы считаете, интересы женщин, они должны быть защищены отдельно? Вот как там на Западе то же самое гендерное равенство, да, продвигается. Нужно ли женщин защищать дополнительно? Не всех людей, а выделять их вот в такую уязвимую группу, например, от семейного насилия, и продвигать их интересы как-то дополнительно, давая им там политические преференции, ту же самую там квоту, еще какие-то обстоятельства.
За что меня всегда ругали феминистки? За то, что я говорила, что чем вы вообще отличаете женщин от мужчин? То есть вы, продвигая такую повестку, по сути своей говорите, что женщина, она то ли чем-то хуже, то ли что-то в ней не так. Потому что у женщин, что у мужчин есть ряд проблем. Безусловно, они так или иначе есть. Например, там, да, действительно бывали случаи, когда там женщины...
Пенсионная реформа.
Ну, это во-первых, да.
ЕГЭ.
Во-вторых... Да, так или иначе, там, например, когда женщин молодых не берут на работу, потому что ей скоро рожать. Ну, вот такой бред, он так или иначе случается, да. А в отношении мужчин тоже бывают различные неприятные ситуации. Вот. Но зачем вот это вот различать и создавать что-то нацеленное на, скажем так, давать больше прав женщин? А что делать с мужчинами? То есть мы их что, ущемляем? Или как? Что с этим? То есть,
на Западе это нормально работает, кстати.
Ну, в итоге мы видим огромное количество судебных дел, что мужчины уже оглядываются по сторонам, боятся и вообще уже стараются от женщин держаться подальше. То есть здесь есть и обратная сторона медали. Но опять же, в политике система работает несколько иначе. Это нужно понимать, что еще в России, во-первых, достаточно большое количество женщин-политиков. Например, даже если мы сейчас посмотрим на наш электоральный контур, у нас сейчас о своем выдвижении по Москве, по крайней мере, в Государственную Думу заявилось 27% женщин от общего числа кандидатов.
То есть их там... Я думаю, что будет больше.
Их, конечно, их будет больше, потому что будет еще в дальнейшем подписан указ президента о назначении выборов. После...
Кстати, говорят, может быть, завтра будет.
Ну, вот в ближайшее время, да, там условно. Соответственно, в дальнейшем будет начало регистрации подачи документов, и в это время еще часть кандидатов заявит о своем выдвижении, поэтому действительно их будет гораздо больше. И опять же, выдвигаются не потому что они женщины, а потому что они обладают определенными компетенциями, и у них есть...
Амбициями, скорее амбициями, потому что иной раз послушать, что они несут, вот та же самая Оксана Пушкина, да, ну, тут компетенциями не пахнет,
честно говоря. Опять же, давайте так, наши мужчины тоже много что несут.
Это вы сейчас вы в камень огород Владимира Вольфовича, да?
Его в первую очередь, да. Ну, ничего страшного, ну, как говорится, понять, простить, да, то есть что с него взять, вот он такой. И в адрес женщины то же самое, понять, простить, что с нее взять, вот она такая. Тем не менее, она депутат, извините.
Вы знаете, кстати говоря, за женщин лучше голосуют при прочих равных. И это парадокс, поскольку я вот анализировал электоральное поведение, да, там в различных субъектах на выборах различного уровня. С одной стороны, мужчины за женщину голосуют охотней. Ну, потому что хоть какое-то там человеческое лицо, не вот это вот в галстуке стандартное, да, они ничем не отличаются. Пять человек, все в галстуках, в одинаковых рубашках, с одинаковыми словами, все дружно отменяют пенсионную реформу от разных партий, да. Вот, а то вот женщина. Это один момент. Но мы помним с вами, что избиратель-то у нас тоже женщина.
Да.
А избиратели женщины за другую бабу не проголосуют, конечно.
Я знаю, да. Это я на себе неоднократно с этим сталкивалась, когда... Мужчины голосуют, женщины нет, стараются обходить
страну. Кстати говоря, чем объяснить феномен тем, что женщины охотнее голосуют?
Ну, вопрос гражданской ответственности. То есть женщина, так здесь можно именно обратиться с точки зрения, что ответственность, мать, семья, думать о будущем, как-то попытаться решить, сделать лучше. То есть все-таки это в этом плане. Здесь больше психология работает.
Ну, честно говоря, по поводу там политической погруженности, да, политического...
А вопрос не в погруженности. Неужели вы думаете, что все женщины, ну, если мы сейчас говорим о женщинах, они разбираются в политических программах кандидата, за которого они голосуют, или вообще как-то изучают его деятельность?
А почему, откуда такая электоральная активность? Вот я анализировал профиль среднестатистического, да, есть такие данные, зрителя вот тех самых федеральных ток-шоу, где Донбасс, Украина, Сирия, что там сейчас, Байден, да, где вот это все пылает и обсуждается ярко. И зритель, который в это погружен, который это слушает и смотрит, и вовлекается в политическую повестку, это мужчина. Мужчина в возрасте там 40+.
Угу.
А вот как раз этих людей на участках для голосования меньше, а женщин больше. И если он лучше разбирается в политике, но не ходит на выборы, а женщина разбирается в политике хуже, но на выборы идет. Почему такая разница? Не могу понять.
Вопрос гражданской ответственности. Женщина, увы, ответственнее, чем мужчина.
Мужчина у нас безответственный, вы хотите сказать?
Да.
А в чем это выражается, кроме голосования?
Ну, вопрос в отношении даже к каким-то рабочим моментам, опять же, к тем же политическим процессам. То есть у нас бывает ряд кандидатов мужчин, они... А некоторые заявления сделают, потом забывают, потом это вспоминают, они делают круглые глаза. Ой, когда-то я это сказал.
А потом Володин говорит, будем привлекать
всё к ответственности. Всё так, вот. Женщины тоже, конечно, бывают, отличаются определенными моментами. Там, кстати, и в КПРФ, там барышни-депутаты тоже высказывались, что им там надо борщи варить мужчинам. Ну, там было много разных историй. Но как-то к мужчинам подобные резкие заявления и безответственные, они, к сожалению, относятся больше, чем к женщинам.
Вот 485-й смс-сообщение задает достаточно резкий вопрос. А может быть, кто-то специально тащит дур во власть, чтобы их руками разрушить государство?
А тогда дураков тоже специально тащат во власть?
Ну, это, кстати, почти факт.
Опять же, вопрос дура-дурак, это, во-первых, оценочное суждение, да? Это для вас она такая, для кого-то нет.
Для кого-то умница-красавица.
Для кого-то умница-красавец, вот. А во-вторых... Ну, безусловно, есть те, кто попадают в политику, на работу и так далее за красивые глаза.
Вот стратегический инвестор, давно, кстати, не видел этого слушателя в ленте телеграм-бота нашего, пишет, женщина в политике всегда использует этот фактор, чтобы получить преимущество для решения каких-то проблем. Если не удается решить какую-то проблему, в ход идет гендерный фактор, а это, по мнению стратегического инвестора, нечестно.
Ну и хорошо, а мужчина пытается решить вопрос через баню, через ресторан. Это честно? У каждого свои инструменты. Как бы, ну вот так природа задумана, что мы разные. У женщины есть свои какие-то приоритеты, у мужчины есть какие-то свои приоритеты. И каждый, исходя из своих данностей и приоритетов, решает поставленные им задачи. Тем более, давайте вспомним Валентину Матвиенко, которая недавно сказала, что в политике для... достижение, ну, она как бы одним из важных секретов успеха, она назвала улыбку.
Хотите, я вам прочитаю мнение одного из наших слушателей, который обратил внимание на первую такую фемфракцию в одной из политических партий?
Яблоко?
Нет. Крупская, Арбан, Землячка, Калантай. Список можно продолжать. Я к тому, что история достаточно... То есть это не какая-то новация наших дней, потому что мы все вспоминаем, например, Маргарет Тэтчер.
Конечно.
Мы все с вами видим канцлера без улыбки, да, Меркель. Это же тоже женщина. А как вы считаете, вот этот процент женщин, которые не только ходят на выборы, но и идут в политику свои реализовывать амбиции, он будет расти в будущем? Мы увидим когда-нибудь 50-процентное соотношение или даже превышение, когда мужчины, которые, как вы считаете, безответственные, уйдут из политики, не знаю, в бизнес, еще куда-то, в творчество, в домохозяйство, или всегда этот процент будет меньше?
У нас и так сейчас мужчины уходят в домохозяйство. Сейчас довольно распространена практика, когда жена работает, а мужчина сидит дома с ребенком.
Но мы про политику говорим.
Про политику, опять же, вопрос следующий. Так исторически сложилось, что в России у власти женщины были. То есть, как бы, давайте вспомним историю.
Екатерина II, например, да.
Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, да, это на самом деле большой список.
Землячка Калантай, да.
Не без нее. То есть, и женщины принимали решения. Это нормально. То есть, это не вызывало никакой какой-то там отрицательной реакции.
Вот Виталий Филин напоминает нам про одну женщину, решения которой вызывали определенную реакцию. Это княгиня Ольга. У древлян реакция была достаточно огненная на ее решение.
Ну, у нее была такая политика.
Много раз люди уже задали этот вопрос. Хочу его поберечь. Я его задам после выпуска новостей. Я его вижу. И Виталий Фили, и другой Виталий. Тут то же самое. Мы об этом обязательно поговорим. Ну вот смотрите. Вы считаете, что в обществе процент мужчин, не испытывающих каких-то амбиций, да, он уже меньше. Но в политике-то пока другое соотношение. В политике сколько, вы сказали, там 25%?
Да, в ГД более 15, да, женщин. Вот. В правительстве у нас всего 3 женщины, в правительстве Москвы 11 женщин. То есть на самом деле процент такой, ну, не очень большой. Но опять же, у нас патриархальная страна. Этого никто не отрицает. То есть у нас роль мужчины, она главенствующая. Этого тоже никто не отрицает. Но...
Попрошу это вот записать, вот этот отдельно. Роль мужчин в России главенствующая. Это я вот ко всем слушателям обращаюсь. Хочу это зафиксировать как факт. Пока у нас профеминистская партия не пришла.
Об этом сказала женщина, да, все, записали. Вот. Это, опять же, историческое развитие, оно так сложилось. И с учетом этого развития мужчин все равно пока будет большинство. То есть есть тенденции на то, чтобы женщины также развивались в политической сфере. И мы это видим. С различные департаменты, какие-то министерства, а еще какие-то образования возглавляют женщины. Более того, молодые женщины, да, очень молодые. И это нормально. Мы все развиваемся, в том числе и женщины, и мужчины, мы растем. Появляются дополнительные амбиции, дополнительные желания. Но опять же вопрос в профессиональных качествах. Если женщина готова совмещать семью и работу, при этом понимая, что это будет в ущерб семье, то, конечно, она тогда пойдет. Если нет, то тогда она будет заниматься другими делами.
Но мужчины спокойно, например, совмещают алкоголизм и семью, да, хотя очевидно, что алкоголизм наносит ущерб семье и работе в том числе. Продолжим на эту интересную тему. Надеюсь, придем к каким-то обобщающим выводам после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 10 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», а еще программа «Отбой» в Ютубе. У нас идет стрим в Ютуб, чтобы его найти, надо ввести в поиске «Говорит Москва», и вы там увидите своими глазами, что у нас творится. А еще там есть чатик, где вы можете ругаться с ведущим и ругаться между собой. И вот там сейчас обсуждают в этом чатике, например, почему дозваниваются преимущественно одни и те же слушатели, да, И вот такой вопрос, видимо, невысказанный о том, что это все специальные актеры, да, с одним и тем же мнением. Но у нас в студии гость, это политолог Наталья Елисеева, и мы обсуждаем женщин в политике, женскую политику. Насколько это справедливо, насколько это несправедливо, вообще есть у этого будущего или нет. И вот Виктор Корга пишет, Россия, он... В противоход мысли нашего и гостя сегодняшнего пишет, Россия — это страна матриархальная. У нас родина-мать, нет более святого понятия, чем мать. А, и много раз уже задали этот вопрос, и я, наконец, его адресую вам. Мы, Россия, российское общество, готовы к женщине-президенту?
Давайте начнем с социологии. Спасибо. По недавнему относительно опросу ФОМа около 40% россиян заявили о том, что существует возможность, что женщина-президент у нас будет где-то через 10-20 лет. То есть такую возможность они для себя допускают. И около 62% респондентов допустили проголосовать на выборах президента за женщину-политику. То есть так или иначе тенденция и, скажем так, это смирение с тем, что рано или поздно у власти... именно с точки зрения президентства будет женщина, она сейчас вот мы увидим. Такая тенденция есть. И более того, периодически этот вопрос, он поднимается и в экспертном сообществе среди политологов, да, и в социальных сетях периодически это обсуждают. Возможно, невозможно, допустимо, недопустимо.
А просто... почему среди политологов так мало женщин? Я вот могу назвать 2-3 фамилии, не больше, включая вашу.
Ну, многие считают, что почему-то политология не женское дело.
Ну, то есть, вот на выборы ходят, голосуют женщины, а в политике женщины не разбираются, не хотят разбираться.
Да, вот такие противоречивые моменты. То есть, например, когда, скажем так, я только начинала, там было там тоже парочку-троечку вот таких маститых политологов-женщин. Ну вот, по сути, скажем так, я да, вошла в ряды политологов, и как бы среди молодых, например, я вообще не вижу никого.
Шульман, Шац и Альбац, да, как иногда писали в интернет-шутили. Возвращаясь к женщине-президенту, вы считаете, что действительно у кандидата женщины могут быть электоральные успехи на, вот так, на высший пост государства?
Смотря кто будет из...
Ксения Анатольевна Собчак, я помню, был такого кандидата.
За Собчак, насколько там набрала, 1.5 или 2%, я не помню.
Вполне репрезентативно для ее фигуры, мне кажется.
Да. А опять же, вопрос оппонентов, конкурентов. Кто будет? То есть, например, если, мы, допустим, в следующее воскресенье мы проведем выборы, и там будет Путин, Зюганов, Жириновский и какая-то женщина, давайте возьмем там Матвиенко, да, условно, то, безусловно, наберет большинство Путин. Ну, в силу своей личности, да, и в силу процента доверия. Но, опять же, если там через, там, условно, 10-20 лет в этом списке Путина не будет, ну, по понятным, естественным причинам, да, то вот это вот возникает вопрос. Возможно, да. Опять же, вопрос бэкграунда этой женщины, да, сколько лет она в политике, как она себя проявила, как она себя показала.
Вот Сергей пишет, у России сегодня тяжелейшее международное положение. Как женщина может с этим справиться?
Молча. Легко. А вот почему какие-то разделения, как женщина может с этим справиться, как мужчина с ним справляется? То есть вопрос выносливости, вопрос стратегического мышления. Извините меня, но женщина зачастую думает гораздо лучше, чем мужчина. Ну, опять же, по крайней мере, в моем окружении огромное количество женщин, которые по остроте своей мысли, они превосходят мужчин. Ну, просто, возможно, мне так повезло. Я не исключаю такого варианта, я могу ошибаться. Но делать различия между мужчиной и женщиной по мысли, по устойчивости, это не совсем верно,
я считаю. Ну вот смотрите, я посмотрел высказывания некоторых наших политиков, включая женщин, ту же самую упомянутую уже Валентину Ивановну Матвиенко. И они все все-таки, когда говорят о женщинах в политике, у них такое случается, да, там то 8 марта, то вот в этот день феминизма, они все постоянно туда, вот в сторону хранительницы очага, в сторону продолжения рода. Ну, на мой взгляд, такие устойчивые стереотипы. И что женщина, по их мнению, там целый ряд и Миронов, и Жириновский, и Матвиенко, она вот должна вот эту часть, скажем так, нашей жизни в политике отображать, защищать, представлять и так далее. Действительно это так?
Ну, опять же, есть сложившиеся стереотипы. Более того, например, ряд наших политиков не могут заявлять другое, потому что нужно как-то разбираться с демографической ситуацией в стране. Ну, так или иначе, у нас есть действительно определенные проблемы. Если не будет таких призывов, то тогда будет совсем печальненько. Вот. Но, с другой стороны, опять же, только самой женщине решать, будет она заниматься политикой, не будет. Есть у нее готовность и внутренние силы этим заниматься, потому что этому же сопутствует ряд ограничений. То есть ты будешь видеть меньше семью, ты будешь видеть меньше детей, возможно, у тебя вообще не будет детей и так далее. То есть там есть ряд таких моментов. Если женщина готова, она к этому, она туда идет. Но у нас просто большинство женщин действительно они считают, что они должны выйти замуж, должны родить, то есть они матери, хранительницы очага, поэтому как бы они туда и не суются. Ну и плюс так или иначе есть определенные стереотипы, что политика – это мужское дело, у нас тоже они существуют.
Есть известная цитата Путина о том, что женщины востребованы в политике, что их присутствие в политике, по мнению Путина, снижает уровень агрессии. Так ли это или нет?
С одной стороны, да. С другой стороны, возьмем Матвиенко. С учетом ее характера и довольно жесткой руки по принятию решений, ну, это не совсем так. Потому что, например, во время губернаторства, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, когда Валентина Матвиенко куда-то ехала, боялись все, потому что обязательно был бы разнос и, возможно, ряд увольнений череда. Все зависит именно от женщины. То же самое, как от мужчины. Есть мужчины-руководители, которые довольно мягкие в своих решениях, а есть очень жесткие, да, которых боятся. Это же зависит не только от пола, а еще от каких-то, ну, от набора качеств человека.
Ну, вот смотрите, из обсуждаемого контекста, я, честно говоря, вот если я когда смотрю там на западный политический процесс, я там понимаю, там есть отдельный трек, вот этот профеминный, профеминистский трек с очевидными новыми ценностями, очевидными там защитой женщин как меньшинства, борьбой с мужскими привилегиями, это видно. Обсуждая с вами наш политический ландшафт, я вижу, что никакой специфики нет. Ну, просто исторически пока еще женщин меньше, но поскольку у них менее выражены вот эти амбиции. Это вопрос ассертивности, да, это не вопрос там гендерной спецификации, это вопрос просто женщины считают, что, наверное, они им лучше заниматься чем-то еще. А в политику идут, ну, какие-то специальные люди. У нас, кстати говоря, не только женщины так считают. Вот, и в принципе у нас тогда получается в политическом мире абсолютное равенство.
С одной стороны, да, у нас действительно абсолютное равенство, потому что в политику идут только те, кто хочет туда идти. Никого не заставляют. У нас нет гендерных квот, что обязательно вот там 40% должны быть женщины. Хочешь, не хочешь, вот мы тебя выбрали, вот ты вот с завтрашнего дня у нас заступаешь на пост. Ну, потому что мы тебя выбрали, извини, как бы что-то хочешь, не хочешь, нас вообще не волнует. То есть, как бы таких моментов у нас, конечно, нет.
Вот Максим пишет в чатике на Ютубе, напоминаю всем, кто еще не знает, у нас на Ютубе есть стрим, вы можете не только слушать, но и смотреть. И вот Максим пишет, в ГД, в Госдуме, большое количество женщин – это гимнасточки, актрисульки и тому подобное. Это профессионализм женщин в политике?
Это квота по другому принципу.
Ну, я считаю, что вот люди за них голосуют. Ну, вот им так нравится.
Ну, у нас еще боксеры есть, они мужчины, актеры тоже мужчины.
Космонавты.
Космонавты у нас, да. Ну, почему-то вот в этом плане как-то негатива я не вижу.
Не, почему? Как к спортсменам в политике такой же. Негатив даже среди самих спортсменов. Там есть представитель одной из федераций спортивных. Он прямо говорит, вы идите в спортивные функционеры, нафига вам Госдума-то? Вот, и тоже, в принципе, наверное, все категории. Бизнесмены в политике вызывают критику, спортсмены в политике вызывают критику, женщины в политике вызывают критику. Артисты, актеры, писатели и певцы вызывают критику. Поэтому, ну, я думаю, что любой политик,
любой
критику вызывает.
Любой политик вызывает критику. Ну, любой абсолютно, вне зависимости от того, кто он по образованию, какие у него успехи, есть ли у него какие-то достижения, да, что он там сделал. Любой человек в политике вызывает критику.
Как вы считаете, вот много говорят и пишут о том, что состав нынешней Государственной Думы, ну, серьезно обновится, в смысле следующий, да, который выборы у нас осенью. Как вы считаете, женщин пропорционально больше станет?
Я считаю, что нет. Ну, по крайней мере, потому что я вижу по тому, кто заявляется, кто планирует выдвижение, там, по прошедшим праймерис с «Единой России», которые у нас недавно закончились, по тем спискам там тех же коммунистов, то процент мужчин все равно будет больше.
Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно пройдет, достаточно скоро мы увидим, я думаю, что полный состав кандидатов, уже можно будет делать какие-то выводы. Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть какие-то мнения по поводу женщин в политике, и нужно ли вообще женщин как-то отдельно выделять, как это делают в том числе и лидеры политических партий, и вообще уместно ли присутствие женщин в политике, или это исключительно мужская такая служба, звоните, будем обсуждать. Напомню, вот, потому что был вопрос в чате на Ютубе, кто у нас гость. А гость у нас Наталья Елисеева, политолог и публицист. Вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр Андрей, Москва. Мне кажется, нет абсолютно никакого смысла выделять мужчин или женщин. Эти два, условно, человека отличаются лишь вторичными половыми признаками. Все зависит от уровня развития, да, уровня компетенции, умения выстраивать горизонтальные, вертикальные связи, управлять своими подчиненными, там, быть управляемым и так далее. А мужчины или там зеленый человечек, то по большому счету все равно.
Зеленых человечков пока еще в политике не видел, они никак не представлены у нас. У нас еще есть звонок, вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый день, меня зовут Владислав. Я скажу, что мне вот без разницы, мужчина или женщина. Главное, чтобы человек был умный. Ну, скажем, такая умница, как госпожа Хованская, разве плохо будет, если бы она попала в Государственную Думу и продвигала там интеллект?
Так она там уже есть.
Ну,
в смысле, вот еще раз, да? И еще раз.
Ну, конечно, еще раз. Безусловно, умная же женщина. Вот за нее проголосую, а за дурака, извините, на букву «Ж» никогда.
Спасибо. Кстати говоря, Галина Петровна Хованская у нас была в эфире недавно, и мы обсуждали тоже ряд политических вопросов, но больше, что называется, в сфере ЖКХ. Сергей пишет: «В нашем политическом поле в верхах идет борьба кланов. Разве сможет женщина интересы разных элит сбалансировать?»
Ну, борьба, она идет всегда, это, во-первых, это нормально. То есть в любой сфере есть борьба конкурирующих между собой групп, фирм, кланов.
Элит.
Ну, как это не назовешь. То есть это абсолютно нормально.
Башен еще говорят.
Ну, да, теория башен, вот заговор и так далее. Вопрос как бы в том, что в любом представительстве, с любой стороны есть женщины. То есть они так или иначе участвуют в этой борьбе, да, если мы о ней говорим. Поэтому они уже участники процесса, и они уже вовлечены, и они уже какие-то решения принимают.
А можно ли политику сравнить с армией? С армией, вот с военным делом?
Да, потому что и там нужна стратегия, и там нужна выдержка, и там нужно умение принимать быстрые решения, подчиняться в какой-то степени, ждать, выжидать. То есть именно с точки зрения военного дела, да, если мы посмотрим, с точки зрения стратегии даже, да, по тому же Лютвуку туда можно.
А вот каких, там, скажем так, перспективных женщин в политике вы можете назвать, кроме вот таких уже тяжеловесов, да, как их называют, политических, вот на вроде Матвиенко. Вот вспоминают команду, Борис пишет. Последней более-менее яркой женщиной-политикой, в Госдуме была Хакамада. Жаль, что она слишком полагалась на слабых мужчин с абсолютно бредовыми по нынешним временам идеей. А вот как вы считаете, кто? Какие можно назвать там перспективные фигуры?
Ну, касательно Хакамады у меня очень много вопросов к этой женщине, особенно с учетом ряда ее последних высказываний. Да, там они оставляют...
Но мне кажется, она уже не в политике.
Ну, она периодически пытается туда вернуться, но никак не получается в силу обстоятельств. Да, в принципе, любая женщина, скажем так, ну, давайте по меркам политики, да, молодость – это вещь по меркам политики относительная, да, у нас мужчина в 50 лет в политике, он еще молодой, скажем так. Вот, то там, любая женщина, там, условно, до 40, до 45 лет, да, она молодая, перспективная, и у нее еще по меркам политики все впереди.
Ну, пару фамилий назовите. Вот Ксения Анатольевна Собчак – перспективный политик или нет?
Нет, не перспективный, это человек... в силу, опять же, своего бэкграунда, в силу своих заявлений, в силу своего поведения, она вызывает у людей отторжение. Причем абсолютно у разных электоральных групп. То есть и у молодежи, и у пенсионеров, и у людей среднего возраста она вызывает отторжение. И мы это, опять же,
видим. Ну, назовите нам пару свежих имен-то каких-то. Мы одних и тех же обсуждаем годами. Хакамада, вот с травой этого вспомнили, Собчак, все это мы слышали уже. Кто, ну, на кого обратить
давайте,
внимание?
Давайте, не знаю, посмотрим каких-то таких молодых, кто выдвигается сейчас по Москве, да, в депутаты. То есть там есть ряд фамилий, то есть я просто не хочу их пиарить, но там и есть женщины молодые, которые, ну, молодые, опять же, по меркам политики, но, тем не менее, они ранее не участвовали в выборах, они там победители различных политических конкурсов, у них хорошая биография, у них хорошая история, у них там и врачи в том числе, да, у них хороший опыт, и, скажем так, я думаю, что в дальнейшем мы будем наблюдать за их карьерным восхождением.
Мы начали сегодня разговор с обсуждением Коммунистической партии Российской Федерации, которую, в общем, называют парламентской оппозицией. А вот женщина, мне кажется, яркие женщины, больше представлена как раз в оппозиции, не только КПРФ, я имею в виду, конечно, но и несистемная оппозиция. И женщина, я сейчас называю не Илью Валерьевича Яшина, я не об этом. А вот как вы считаете, почему женщины идут в оппозицию?
Это проще. Потому что любое заявление популистское, которое содержит критику действующей власти, да, которое пусть даже не имеет под собой никакого смысла и логики, оно вызывает большую реакцию, чем заявление, где ты власть поддерживаешь. Быть оппозицией – это модно, это хайпово, это просто, это понятно.
А быть не оппозицией сложно?
Ну, извините, когда в свое время у нас 2014 год, присоединение Крыма, то есть когда человек через какое-то время поддерживал эту позицию.
Возвращение Крыма. Возвращение Крыма.
Возвращение Крыма. А когда человек какое-то, через какое-то время поддерживал эту позицию, на него накидывались тем, что он ватник, там ватница, патриотка и далее по списку. То есть на самом деле людей прям за эту позицию травили.
Вот смотрите, новое лицо напоминает тут слушателя, да? Это Юлия Волкова, которая из группы «Тату», которая тут недавно участвовала в предварительном голосовании «Единой России», а потом в блогерском материале у Собчак. Вот это новое женское лицо в политике?
Нет, это не новое женское лицо в политике, это лицо для пиара.
Для пиара чего?
Для пиара в том числе и той процедуры, в которой она участвовала.
Ну, я, конечно, понимаю, что все хорошо, да, все реклама, все пиар, кроме некролога. Но разве вот так можно продвигать какие-то политически важные истории?
У нас пытаются периодически из политики сделать шоу. У нас есть американская калька.
Модель,
да. И, соответственно, вот там, где шоу, где все ярко, где политики между собой грызутся, где они высказывают абсолютно абсурдные идеи и делают абсолютно абсурдные вообще какие-то действия. Периодически у нас пытаются вот это вот на себя применить, не понимая, что у нас для шоу есть один человек. Его зовут Владимир Васильевич Жириновский. Все. Ему прощается все.
То есть... Но ему уже на тренерскую работу пора, как говорят.
Он пока не собирается. Вот. Но, тем не менее, но все равно у нас пытаются вот эти вот элементы привнести. Это не заходит. Это вызывает критику. Но, с другой стороны, об этом узнали? Узнали.
От Нижегородской области, да? Кто последний раз слышал о какой-нибудь политике из Нижегородской области?
Да ну о чем мы с вами? Нет, конечно.
Ну вот, кстати говоря, по поводу женщин в политике. У нас в эфире здесь, на вашем месте, была моя старинная знакомая Мария Бутина. Мы обсуждали ее книгу, ее там зарубежный опыт, назовем его так. И сейчас я смотрю вот по соцсетям, по Фейсбуку, она участвовала тоже в предварительном голосовании, и она полна амбиций избраться в Госдуму. Вот это образец политики? Или это опять какая-то история для привлечения внимания к политическим процедурам и так далее и тому подобное?
Нет, ну почему? У Бутина для этого есть все шансы. Плюс у нее интересная история, плюс она женщина довольно опытная, умная, и как бы с учетом вообще всей ее истории, тюремного заточения и так далее, и потом уже отстаивание прав, потому что она ведь себя позиционирует как правозащитница теперь, ну, в принципе, имеет на это право, да, с учетом ее истории, то почему бы и нет?
У нас звонок есть, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Ну, я думаю, можно прислушиваться к Священному Писанию, когда апостол Павел сказал: «Горе вам, народ мой, когда вами управлять будут женщины и отроки». Понимаете, есть же иерархия. Господь будет небесный, царь небесный, отец небесный и в семье. Понимаете, вот какая иерархия должна
так
быть.
Мы живем вроде в светском государстве, вы не заметили еще?
Нет, мы никогда не будем жить, Александр, в светском государстве.
У вас на ошейнике что написано, скажите мне,
пожалуйста. Мы божетворение, и надо иерархия должна быть. Понимаете, мужчина, Господь родил Адама, Адам родил Авеля, Авеля родил Исава. Понимаете, вот в чем дело-то.
А нет, не понимаю. Нет, не понимаю.
Продолжение.
Нет, не понимаю. У вас паспорт есть или вы его сожрали уже?
Мне паспорт не нужен вообще, зачем мне паспорт?
Сожрали, я так и знал, я так и знал, вы всегда меня радуете. Вот вопрос такой, смотрите, а по поводу вот срежиссированности, не срежиссированности. У нас скептик есть, наш постоянный, Мебель, да, он сам себя так назвал. Каким боком Бутина относится к Кировской области? И дальше он пишет, что если ее выберут, это будет позор. Вот вы можете объяснить, почему Кировская область?
Ну, во-первых, человек так решил избираться. Человек так решил идти по Кировской области. Значит, он оценил шансы на свою победу там. То есть давайте мы все-таки снимем розовые очки и поймем, что человек, когда выдвигается, он оценивает свои шансы, но по территории. Там, тут он пройдет, тут такие-то оппоненты, там такие-то оппоненты. Вот тут есть дырочка, тут, значит, в принципе, у меня есть шансы здесь избраться. То есть человек, значит, так оценил шансы свои.
Есть, знаете, еще такая штука, как электоральный паспорт региона. Да, там, конечно, можно посмотреть, что тут, например, больше женщин голосовал, конечно, на предыдущих,
конечно,
выборах.
Это же, опять же, анализ. Это анализ, как бы, откуда, где ты собираешься баллотироваться. Это абсолютно нормально.
Подводя какие-то резюмирующие итоги нашему общению, значит, вы считаете, что, во-первых, у нас политическое равенство, у нас не требуется никаких гендерных квот в политике, и, в принципе, женщинам, так же, как и мужчинам, у нас открыта дорога в политику. Хотя некоторые женщины привлекаются в политику, да, в качестве шоу-элемента для того, чтобы привлечь внимание общественности, повысить интерес. Я правильно подвел?
Ну, у нас и некоторые мужчины привлекаются для того, чтобы провести срез некоторых тем, да, своими громкими заявлениями, и эта практика довольно часто применимая, когда ты забрасываешь какую-то информацию, потом смотришь общественную реакцию и потом делаешь какие-то выводы. Для этого не только женщины, то есть в этом-то плане все молодцы.
А феминизм придет у нас в политику, в публичную политику? Мы услышим с трибун Государственной Думы или еще каких-то, ну, таких институций какие-то громкие слова в защиту исключительно женщин, борьбу с привилегиями мужчин и так далее и тому подобное?
У нас феминизм никак не может прижиться. И это на самом деле не может, ну, по крайней мере, меня это довольно радует. У нас феминизм становится объектом шуток, особенно радикальный феминизм, когда там различные блогерки, да простят меня за это слово ужасное, ну, как я их назвать, я не знаю, становились объектами шуток, сарказма и всего прочего. Но действительно их идеи были абсурдны. А здоровый феминизм, ну, как его сейчас называют, на самом деле это тоже равноправие, да, он у нас, ну, он есть, он везде, он каждый день.
У нас законодательно закреплен,
ну, во-первых, да, давайте начнем с законодательных основ. Вот, поэтому в этом плане феминизм России, как бы, ну, я считаю, он не нужен.
У нас еще один звонок есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, политика дело такое длинное, это как забег на длинную дистанцию, понимаете, и мужчины и женщины по природе своей, в общем-то, разные, и бойцовские качества мужские, они как бы растянуты в долгую, вот говорят многие женщины-предприниматели, там после 35 к 40 годам ближе на распутье заниматься ли бизнесом или стать хранительницами очага. Есть такая теория, что у женщины есть выбор, а у мужчины, собственно, выбора-то нет. Ему только вперед.
Но если введут статус домохозяина, как тут обсуждают, собирается, у него появится, что ли, выбор? Он скажет, нет, я буду дома.
Я не думаю, я думаю, что природа мужская и женская все равно свою возьмет. Это не зависит от законодательства или от чего-то такого другого. Мне кажется, просто чисто природное.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Под занавес нашего эфира я стараюсь гостям задать такой вопрос. Что нужно знать современному человеку о женщинах в политике?
Что они есть, и их много, и со временем их будет становиться больше.
Спасибо. У нас в гостях была политолог Наталья Елисеева. С вами мы продолжим на следующей неделе. Желаю всем хорошего вечера и заранее хороших выходных, теплых, спокойных. Берегите себя, берегите своих близких. Сейчас новости и слушайте радио.